У микрофона Анна Быданцева. Сегодня у меня в гостях отец Виктор Явич, настоятель храма Большой Златоуст города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Отец Виктор, благословите.
Благослови, Господи.
Отец Виктор, сегодня я хочу затронуть тему паломничества. Во-первых, самый главный вопрос, что стоит подразумевать под паломничеством? Просто ли поездку к святым местам? Ведь некоторые ездят с экскурсионной точки зрения, например, в Иерусалим. Что стоит понимать под этим?
Под паломничеством, наверное, надо понимать именно поездки с целью помолиться, с целью прикоснуться к святыням, которые там есть. И, конечно же, отличаются паломнические поездки от путешествий, ну или, так скажем, туристических поездок. А также в последнее время появилось такое понятие, как религиозный туризм. Мне кажется, это тоже отличается от настоящего паломничества, поскольку на первом месте стоит именно туризм. То есть человек едет не с духовной целью, а вот ознакомиться с какими-то достопримечательностями. Это может быть примерно то же самое, если мы постимся и отказываемся от приятия определенной пищи, но это не диета, а вот именно пост, где духовная составляющая является главным. Так и здесь, в паломничестве, главное – это духовная составляющая, а не вот такие вот поездки в целях ознакомления с достопримечательностями.
Батюшка, а обязательно ли паломничество в жизни каждого православного христианина?
Я думаю, что нет. Главное – это молитва, и молитва в приходском храме, поэтому не следует особо стремиться или сокрушаться о том, что вот христианин не поехал куда-то, не побывал. Хотя, может быть, в жизни христианина, верующего человека, должно быть посещение святой земли, посещение каких-то монастырей, которых он особенно почитает, скажем, Дивеевская обитель или Свято-Николаевский Верхотурский мужской монастырь или другие. Но еще раз повторю, это совсем не обязательно. Главное – это молитва в приходском храме. Это посещение богослужений, именно не посещение, а вот чтобы молиться. И самое главное – посещать храм в Христов день, то есть воскресный день.
Батюшка, а нужны ли какие-то аскетические моменты во время путешествия, во время паломничества, или это об этом не стоит думать? Вот, например, человек едет на Святую Землю, в Израиль. Как насчет пятизвездочного отеля, если средства позволяют? Или стоит держать себя в какой-то строгости?
Если средства позволяют, мне кажется, можно жить и в пятизвездочном отеле. Это никоим образом, на мой взгляд, не влияет на духовную составляющую, если это действительно паломничество. Я против того, чтобы паломники жили, порой так бывает, в нечеловеческих условиях. То есть негде было сходить в туалет, помыться, хорошо поспать, выспаться. И вот в таком вот хорошем настроении и бодром состоянии духа пойти на божественную литургию, заранее исповедовавшись и подготовившись, причаститься. Поэтому, мне кажется, наоборот, условия ненадлежащие, они вредят. Они вредят истинной цели паломничества. И очень важно, чтобы и там, где принимают паломников, тоже было такое доброжелательное отношение. Я помню, мы как-то приехали вот в обитель в паломнической поездке, и был дождь, с детишками были, и там нас, по-моему, это женский монастырь, вот монахини даже и не пускали в помещение, в гостиницу, объясняя это тем, что пока нет указания, еще что-то там занято. Мне кажется, они вели себя не по-христиански, и такие случаи должны составлять заключение, исключение, из общего правила, поскольку люди, когда нервничают в подобных ситуациях, то и уже приходят на молитву с каким-то ожесточением, и все это не на пользу.
Отец Виктор, а с какими мыслями должен ехать православный христианин в паломническую поездку с целью увидеть что-то или все-таки что?
И в целях увидеть, ну, скажем, человек поехал на святую землю и вот побывал в храме гроба Господня, побывал на Голгофе. Конечно, это просто полезно, интересно увидеть каждому христианину, но не обязательно, что именно там он прочувствует весь трагизм тех событий, которые там произошли. Не обязательно он там почувствует трепет, необходимый, наверное, не обязательно. Этот трепет он может почувствовать в своем приходском храме, но целью данной паломнической поездки будет как раз посмотреть это место и прийти к Богу в истинном понимании этих слов. Можно же по-разному, можно в результате каких-то событий, может быть, испытаний, болезни, а может быть и в паломнической поездке. Если человек поехал на Святую Землю, и там на Галилейском море ощутил истинный трепет, истинное покаянное состояние души, то и слава Богу, вот и великая польза от такой паломнической поездки.
А как вы относитесь к тому, что некоторые люди перед каким-то важным событием в их жизни, например, перед решением родить ребенка или перед свадьбой, отправляются вот в паломническую поездку с целью, может быть, у какого-то, по их мнению, особенного батюшки, который в том месте находится, получить благословение?
Если они знают этого батюшку, может быть, он в какой-то мере является их духовным отцом, конечно, полезно поехать с ним посоветоваться, поговорить. Бывает так, что христианин исповедуется в своем приходском храме, но где-то в другом месте есть священник, батюшка, может в России, может в другой стране мира, и он раз в год или, вот как вы говорите, перед какими-то важными событиями туда едет и хочет получить духовное наставление или благословение такое сугубое. Ну, хорошо, слава Богу. Но это не обязательно, если такого вот нету батюшки, духовника, и человек просто едет куда-то, лучше помолиться опять-таки в своем приходском храме, где христианин обычно бывает и молится, и на богослужениях стоит, молится, поэтому это не, совсем не обязательно.
Я как раз говорила о том, что мне лично немножко претит вот это мнение, что там где-то далеко, может быть, больше благодати или как-то лучше. Действительно, мне кажется, что Господь слышит везде, и главное, чтобы твои молитвы были искренни.
То, что где-то больше благодати, это абсолютно неправильное мнение. Вот где ты живешь, там и должна быть истинная молитва. И, соответственно, если ты молишься, то и присутствие той благодати, о которой мечтает каждый верующий человек. Поэтому молиться Богу надо здесь, в своем храме.
Отец Виктор, а как вы считаете, почему, например, люди атеисты или там, отрицающие Бога других вероисповеданий любят ездить, например, в Иерусалим? Мне это почему удивительно? Меня, например, никогда не тянуло на какие-то культовые места, например, мусульман. Ну да, может быть, там какая-то мечеть много лет стоит. Ну, для меня это, может быть, так, ну, не первостепенное. Если я проезжу уже, может быть, по всему миру, все увижу, тогда это будет в самую последнюю очередь. Почему так тянет?
Мусульмане отчасти же почитают наших святых, в частности, вот святителя Николая Чудотворца, ну и другие можно примеры привести. Поэтому они и бывают в этих святых местах, в обителях. Что касается других, то, мне кажется, это может быть элементы какого-то язычества, многобожия, или люди, просто являясь неверующими людьми, именно из любопытства и надеясь, что вот там тоже есть какая-то благодать, в их понимании благодать.
Авось поможет.
Да, авось что-то поможет, полезно, но не вредно же. Поэтому часто можно видеть и наших соотечественников у стены плача.
Да-да-да, с записочками.
С записочками. И порой и священники, которые там говорят, да туда-то не ходите, не надо, все равно идут. Это элементы, мне кажется, такого невежества, по сути, бескультурия. Людей за это трудно осуждать. Люди, будучи неверующими, невоцерковленными, готовы везде, где они думают, что-то, какая-то таинственная сила поможет, там и они пребывают.
И, батюшка, еще у меня один вопрос. Вот некоторые ездят в монастырь, и известный момент, да, как трудничают в монастыре специально где-то вот...
Трудничают в монастыре, это может быть хорошим делом. Я знаю нескольких монахов, которые начинали свой путь в монашество именно с трудничества. Потом часто люди приезжают трудничать в монастырь, скажем, освободившись из мест лишения свободы, и не могут найти себя в миру, поэтому приезжают и там работают, и молятся, самое главное. Вообще это дело сложное. Я знаю, опять-таки, несколько монастырей, где для трудников с точки зрения бытовой условия не самые хорошие. С точки зрения работы, работать надо много. Поэтому, если у человека нормальные и хорошие такие вот цели, зачем, надо понимать, зачем ты идешь в монастырь трудничать. Никакой экзотики там нету, абсолютно. Там есть суровая такая действительность.
Но это же экзотично, из центра большого города.
Это вообще не... Когда ты приедешь туда, и вся экзотика закончится на первый-второй день. Я видел вообще там, людей, которые один раз был в Верхотурье, в Свято-Николаевском монастыре, и там парнишка, трудник, он как бы прятался в игуменском корпусе. Я говорю, ты что здесь делаешь? Он говорит, я боюсь туда идти, меня там обижают, еще что-то. Но он, мне кажется, был болен, но вот там все, не все так просто. Я не хочу сказать, что не надо ехать трудничать. Надо, но надо понимать, что это очень трудное мероприятие, и монастырь – это место, первое, молитвы, и второе – это место труда. И вот именно так надо воспринимать обитель. Часто, ну не часто, на улице нищие или люди, которые бродяжничают, спрашивают, как вот попасть в какой-то монастырь. Стараешься объяснить, что там будет. Там будет труд, там не будет никаких денег, там будет молитва. Надо, чтобы ты был верующий человек или хотя бы шел по этому пути веры. Поэтому трудничество – это, я бы сказал, такое испытание. Это очень-очень нелегкий труд и очень-очень трудная молитва.
Но это, опять же, не обязательная составляющая для православного христианина.
Ну, мне кажется, это вообще не обязательно. Часто это именно в каких-то тяжелых ситуациях у людей. Так поехать ради экзотики, трудничать, кажется, бред какой-то.
Отец Виктор, вы недавно приехали с Афона, расскажу нашим радиослушателям. Хочу с вами поговорить об этом. Не могли бы вы сначала рассказать о том, почему это место, Афон, так важно? И так даже не столько важно, наверное, сколько популярно и с большим трепетом относится наши православные христиане?
Здесь можно сказать и о том, что мы уже говорили, применительно к слову «популярно». Действительно, мужчины, многие стремятся поехать на гору Афон, и можно видеть там паломников, хотя, может, они не паломники, а туристы, которые с сотовыми телефонами, хотя на Афоне далеко не везде так вот сотовая связь хорошо работает, но вот бывает так, что сотовыми телефонами дают какие-то указания, распоряжения о перечислении денежных средств там, и так далее. А толку от этих поездок на Афон с точки зрения духовной, мне кажется, нет никакого. Мне кажется, что надо ехать на Афон, заранее выбросив все свои телефоны, другие электронные устройства, и вот попробовать там побыть в тишине и одиночестве. Что такое Афон? Это безмолвие. Это место, противоположное каким-то шумам мирским, тишина. И таким образом надо воспринимать это место. Это первое. Второе. Мы были в монастыре Ксенофонт, это греческий монастырь, там останавливались, провели несколько ночей, дней. И очень интересно мне, как священнику, конечно, быть на богослужении греческом, в греческом храме, слушать пение антифонное монахов, братьев этой обители. Там познакомился с игуменом монастыря, отцом Алексеем. Он, кстати, бывал у нас, наш владыка, митрополит Екатеринбургский, Верхотурский Кирилл, его приглашал. И вот снова он собирается у нас быть, по-моему, на праздновании иконы Божьей Матери Казанская. Тоже вот отец Алексей, старец, он, по-моему, 40 лет игумен этой обители уже, и у него необыкновенный голос, необыкновенной силы и проникновенности. И когда присутствуешь на таких богослужениях, то, конечно, испытываешь трепет душевный, такое вот духовное состояние очень, мне кажется, полезное для души. Потом Господь сподобил там послужить, то есть отец Алексей благословил послужить на божественной литургии. Богослужения там начинаются рано, это, наверное, многие знают, уже в 5 часов утра в храме, еще темно, многие из паломников в храме стоят стасидии, тоже, наверное, все знают, специальные приспособления, чтобы монахи имели возможность бы передохнуть, посидеть, но там и паломники наши сидят, в основном спят, поскольку рано, и сил не хватает, поэтому, по крайней мере, до божественной литургии, она уже начинается после 7 утра, ближе около 8, наверное, и там уже, конечно, богослужение, когда все стараются молиться, многие причащаются. Вот с этой точки зрения, мне кажется, именно пользы для священника быть на богослужении греческом и там молиться и принимать участие, то есть служить, это очень хорошо и полезно. Затем мы побывали в нескольких монастырях. Там машин особенно много нету, но нам вот братья-монахи выделили такой старенький автомобильчик, ему, наверное, лет 40 или 50. И как-то у нас вот тоже с нами был паломник Максим. Я сел за эту машину, хотел сам поехать, не смог, поскольку там вот передачи надо как-то ловить, коробка вся разбитая, и мне не удалось. А он сел, ну, и, очевидно, навыков, ну, и помоложе, и поехали. Там дороги не асфальтированы, можно сказать, такие тропы, вверх-вниз, горы, понятно. И мы вот таким образом побывали в водопеде, и тоже Господь управил, что приехали в храм, и там иеромонах Кирилл очень к нам милостиво отнесся, и из алтаря он вынес пояс Богородицы, который, помните, был у нас в Свято-Троицком соборе. И мы встали все на колени, и он на каждого из нас возложил этот пояс на вот головы. Мы читали молитвы, он совершил такой вот молебен, и было очень-очень благодатно. Также мы прикоснулись к другим святыням этой обители. Затем были в монастыре Иверон, Иверской иконы Божией Матери, в русском Пантелеимоновом монастыре тоже. В русском Пантелеимоновом монастыре там косница производит очень сильное впечатление, и стихи. Вот где косница, напечатаны стихи, и иеромонаха в 1905 году он написал вот именно о смерти, о христианском отношении к смерти, о посмертной жизни души. Очень такие, мне кажется, благодатные стихи. Такая поездка очень, очень полезная. Но опять-таки, мы уехали, Афон остался там, а мы остались здесь. Стали мы лучше после Афона? Я думаю, нет. Стали хуже? Может, и хуже, потому что кто-то начинает гордиться. Я был на Афоне. А что он привез с собой с Афона? Если привез, слава Богу. Мне кажется, многие-многие люди, которые бывают в таких вот святых местах, многое с собой не привозят. И если им посчастливилось быть в таких местах, то с них больше и спросится на страшном суде. Это тоже должны все понимать. Такое вот у меня отношение.
Отец Виктор, вы сказали, что Афон – это монастырь безмолвия.
Ну, не монастырь, а земля. Там очень много монастырей, и мне кажется, вот все монастыри невозможно объехать даже. Даже если там будешь жить, вряд ли все монастыри объедешь.
А расскажите поподробнее, пожалуйста, о том, что значит безмолвие, и чем, может быть, отличается от любого другого монастыря?
Само название «Афон» в переводе означает «безмолвие». «Фон» – звук, а «фон» – это беззвучие, безмолвие. Это, мне кажется, определенное состояние души, когда не надо о многом говорить. Бывает так, что люди приезжают на святую землю, или вот мы приехали на Афон, и где-то начинаются потом разговоры. Иногда о политике, иногда еще о чем-то, о том, что не относится к духовной жизни. Мне кажется, что Афон как раз та земля, где не нужны какие-то посторонние разговоры. Они особенно не нужны и в другом месте, где человек находится, но там особенно. Поэтому Афон – это земля, которая благословлена Божьей Матерью для того, чтобы там пребывали монахи, творили там молитву и приезжали бы туда паломники с тем, чтобы учиться безмолвию. Что нас часто погубляет, что для нас не полезно? Это суета, это всякие разговоры, за которыми мы людей осуждаем и вообще говорим о всякой ерунде. И порой вдруг понимаем, что устали от всего этого. Как раз на Афоне надо отдохнуть, в хорошем смысле этого слова, от нашей болтовни, помолчать и прикоснуться к безмолвию, как состоянию души. Мне кажется, что очень важная составляющая души именно духовное безмолвие, когда человек вроде бы считает, что он должен сейчас сказать что-то важное, и без этого все вокруг пропадут, все страшно огорчатся, совершат много-много ошибок, а на самом деле то, что человек хочет сказать, это такая ерунда, а порой такая гадость, что лучше бы он молчал. Поэтому всем нам самое главное пожелание – это молчать.
Но ведь это так легко затягивает. Приехал ты в какую-то поездку, надо же позвонить, узнать, как у твоих близких дела.
Не надо. Ну, не же? Надо, не надо телефон выбросить. Как только приехал, вот у тебя iPhone 7, взял его и выбросил. Он стоит 50 тысяч рублей. Это будет самое хорошее дело, которое, может быть, ты сделал в своей жизни. Взял в море, выбросил 7-й iPhone. У меня его нету, но вот у кого есть такое пожелание. Приедешь на iPhone, выброси.
Но все-таки это ведь вроде бы нормальное желание позвонить, узнать, как дела у твоей жены, у детей, у мужа, у родителей.
Если ты приехал на Афон, не надо никому звонить. Может быть, это и нормальное желание. Я согласен, могут быть какие-то ситуации. Ну, допустим, человек уехал, а у него жена рожает. Хотя зачем уезжать, если у тебя жена рожает?
Чтобы хорошо родила.
Да. Ну, тогда хорошо. Тогда надо позвонить, а в иных случаях не надо.
Отец Виктор, большое спасибо за нашу беседу. Я хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях был отец Виктор Явич, настоятель храма Большой Златоуст города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, батюшка, до свидания.
Спаси, Господи, помощи Божией.